Ну вот от Матфея 22 глава, там у нас тот притч в 2 стихе. Царство Небесное подобно человеку-царю, который сделал брачный пир для сына своего. Я предлагаю, что тот царь – это Бог, и его сын, конечно, Иисус. Сузи как раз объяснила, что в одном плане мы являемся невестой Иисуса, в другом плане мы тоже являемся гостей на этом пир. В другом плане мы тоже, получается, так как эти рабы, которые бегали приглашать людей туда. Итак, это все метафора, все в разных вот образом. Итак, послал рабов в 3 стихе своих, званых на брачный пир. Кто званых? Я думаю, в этом контексте это Израиль, это еврейский народ. Кто его рабы? Являются пророки. Но не хотели прийти. То есть еврейский народ вообще не приняли пророков и Иисуса. В 4 стихе он опять послал других рабов. Он сказал, что вот я приготовил обед мой, тельце мой, и что откормлено заклота. И все готово. Приходите на брачный пир. То есть все был готов. Вполне возможно, что даже в первом веке, если Израиль покаялись бы и приняли бы Иисуса как Спаситель, Царствие Божие начинали бы прямо там в первом веке. Но они так не хотели. И почему? В 5 стихе они, пренебрегши, то пошли, кто на поле свое и кто на торговлю свою. И так до сих пор есть. Хочешь ли ты жить вечно в Царстве Божьем? Хочешь ли ты вот вечно жить в Царстве Божьем? Нет, я занят. Пока занят. За пару лет в этом жизни. Это для людей не так серьезно. Пренебрегши то, пошли, кто на поле свое, кто на торговлю свою. То есть, хочешь ли ты жить вечно в Царстве Божьем? Да нет, я слишком занят. Да нет, это не для меня. Ну ладно, я не против, но я пока занят. Люди просто не видят тот вечный перспектива. Перспектива вечности. Итак, они даже убили своих пророков, особо Иисуса. В 7 стихе, услышав о сем, царь разгневался и, послав войска свой, истребил убийц о них и сжег город их. Я думаю, это говорится о том, что случилось под римским властом в 70-м году нашего эры, когда римский власт сжег город Иерусалима. Итак, он сказал, 8 стих, брачный пир готов, а званы не были достойны. Итак, пойдите на распутье, и всех, кого найдете, зовите на брачный пир. И вот они так и сделали, кого только нашли, и злых, и добрых. И брачный пир наполнился возлежащими. То есть, это неудивительно, если в церковь есть, как здесь написано в 10 стихе, и злых, и добрых. Так и есть. Потому что, в принципе, написано, они брали всех, кого только нашли. То, что мы сейчас делаем во время преломления хлеба, это в одном плане, какой-то прообразом, тот брачной пир, который будет в Царстве Божьем. Потому что то, что мы сделаем на трапезе Господа, в одном плане, это говорится о том, что мы это будем повторить, когда Иисус придет. Он сказал, допустим, я не буду тот чашу пить, ни хлеба кушать до того, когда я приду, и я опять буду это делать с вами. Итак, в одном плане, то, что мы сейчас делаем через преломление хлеба, это в том, что мы будем вечно делать с Иисусом, это прообразом то, что мы будем фактически делать, когда только Он придет. Итак, мы здесь как гостей. Как гостей. Мы все как гости. И это не для нас, допустим, сказать кому, ой, ты не сможешь. Ты не сможешь, ты нет, уходи отсюда, когда мы сами гостей. Мы не хозяин, мы гостей. И почему тогда так удивительно в этом притче, что люди пришли? Там в первом веке, с кем ты кушал, с кем ты вообще общался, особо с кем ты кушал, с кем ты преломлял свой хлеба, было очень значительно, имел очень много значения. Если, допустим, я дал бы тебе приглашение кушать со мной, ты думал бы, ага, это значит, что мне надо ему приглашать у меня. И вообще, если, допустим, очень бедный человек принял бы приглашение с кем-то кушать, он, наверное, отказался бы. Потому что он знал бы, что ну ладно, мне надо делать как, такой же пир, как ну, тот человек сделал для меня. Тогда нет, спасибо. В другом притче от Луки, где у нас эта же притча опять, Иисус добавил некоторых нюансы. Он сказал, что тех рабов, это было очень сложно для им уговорить этих людей, ходи, вот кушай, на самом деле, в брачном пире. Почему было так сложно для этих рабов им уговорить, убедить, что, ну, пожалуйста, сиди и кушай. Почему? Потому что они все переживали, что мне надо в своем очереди и тоже тот человек приглашать, и тоже наставить такой пир, так он делал для меня. Я не смогу, денег нет, я не смогу. Итак, только тех, которые верили в этом благодать, этого хозяина, этого царя, принял то приглашение. Это то же самое сегодня. Хочешь ли ты принять крещение? Ой, я недостаточно хороший, я не такой чистый, я не такой, нет, я не смогу. Видите, вот благодать или милость Божья существует в таком качестве, что вот просто надо сказать «да, я верю». Да, я это воспринимаю. Тот приглашение я принимаю. Спасибо. Я верю, что это так. Так, как Сузи сказала, что он меня любит. Зачем он меня любит, когда я не такая, ну, красавица? Но все равно. Это вот, по-моему, призыв к нам до самого конца. Итак, этих людей приняли тот приглашение. Ну, некоторых приняли. И в каждом притче Иисуса есть какой-то дол нереальности. И особо для тех в первом веке было бы очень странно, что царь имел бы такой пир, и никто не пришли, даже не хотели. И даже для нас это немножко странно. И тот странность, тот дол нереальности, говорится о том, что это тоже очень странно, что Бог предлагает всем на этом улице, всем на этом домах, предлагает им вечную жизнь. Я вас люблю, хочу поделиться с вами мою вечность. И они как-то отказались бы. Да нет, мы не хотим, нет, спасибо. Ну, даже не спасибо. Не хотим. Это ужасно. И тем более других, которые ну, вообще не имели ничего. Вот. Как-то думали, да нет, наверное, это не для меня. То есть у них не был такой уровень стремления, духовной амбиции, думать, что я кто? Мы кто? Мы при чем? Я Иисуса. Итак, мы приняли, все приняли тот приглашение. Хочешь ли ты? Хочешь ли ты? И, наверное, те, которые это приняли, наверное, были самые низкие. Я не имел в виду ну, в материальном плане, но, наверное, в духовном плане, в психологическом плане. Они приняли тот приглашение, думая, ну хорошо, что я потерял бы? Ну ладно, у меня ничего здесь делать. Да ладно, все, я вас принимаю. Хорошо. И представляем, как это было бы... Очень странно, когда все типа пришли к этому пир, садили на трапезу, как-то смотрели на друг друга, думая, разве это реально? Разве это будет так? Конечно, было бы представлять этих людей, пока они шли к этому брачной пир, они все думали, а разве это так? Разве это будет? Я, который просто там был на улице, и они приглашали меня на царский дом, садить на брачной пир. Разве это так? И до сих пор, я думаю, у нас всех есть какие-то сомнения. И что, разве это так? Разве я буду в реальности жить вечно в Царстве Божьем? И это не грех. Это естественно. Мы сможем представить, как этих гостей, как говорится, вот чувствовали бы себе. написано, что и злых, и добрых, в 10 стихе. И злых, и добрых пришли. Мы как-то ожидаем, что Иисус как-то садил бы и сказал бы, ну, ребят, ты добрый, ты злые. А нет. Но было какое-то разделение. А видите, в 11 стихе. Царь вошел посмотреть возлежащих, увидел там человека, одетого не в брачную одежду. И говорит ему, друг, как ты вошел сюда, не в брачной одежде? Он же молчал. У них в первом веке была такая привычка, что вот пир, допустим, в зале, так как здесь, да, гостей пришли на каком-то вестибюл, на каком-то маленькой, ну, комнате сперва. И там встречали им стюарды и дали им белые одежды. Итак, ты пришел не сразу в зале, а ты пришел бы в каком-то комнате, и они дали бы тебе вот брачной одежды. И ты переодевался на каком-то маленьком, но переодевалка, и потом ты шел бы туда, в зале. А почему-то один человек пришел без этого брачной одежды. Я думаю, что тот брачной одежда, это именно то, что Сузи говорила, что это тот праведность, который Бог дает нам. Как мы сможем это получать? Я думаю, через крещение. Если человек считает, что да нет, я довольно красивый, у меня вот такой галстук, такой, ну, такой очень шикарной одежды, нет, спасибо, ваша брачная одежда мне не надо, я буду просто так заходить. Нет, это вот именно такой человек, который Иисус выгнал из этого брачного пира. Итак, в 12 стихе он же молчал. То есть это говорится в судном день Иисусе. Когда Иисус будет сказать этих людей, ну, почему ты не взял тот брачную одежду, которую я, ну, предлагал тебе? И это будет колоссальная, страшная, глобальная тишина. Представляете, стоять перед Иисусом вообще молча, не имея никакой слов сказать. Сравнивая других информаций, которые у нас есть в Библии о судный день, в другом притче написано, что они начинают сам себе оправдать. Где мы видели, что ты, когда ты, ну, жаждал, когда ты голодный был? Нет. То есть они начинали как-то сам себе оправдать. А здесь написано, что тот человек молчал. Я думаю, что сперва они начинают как-то сам себе оправдать, и потом ты понимаешь, что нет, у меня речи нету, слов нету. Я не то сделал. Итак, в самом принципе, граница между тех, которые будут в Царстве Божьем, и тех, которые не будут. То есть тех, которые остаются в этом, ну, брачной пир, и тех, которые он будет выгнать. Все зависит от того, если у человека есть брачную одежду, которую бесплатно, даром, они дали. Хорошо, ты пришел на зале, на брачной пир, ну вот, брачную одежду, возьмите, пожалуйста. И это только тот человек, который сказал, да нет, я уже достаточно красивый, я очень хорошо одет, зачем мне надо вашу брачную одежду? Это тот человек, который он выгнал. Ну, дальше, 19 по 21. Иисус сказал, покажите мне монету. И на этом монет был образ Кесаря. И он сказал тогда вот, итак, отдавайте Кесареву, а Божие Богу. То есть он имел в виду, что если на этой монете есть образ Кесаря, то отдай тогда тот монету Кесарю. По идее, в Англии у них есть, ну, на каждом монет есть образ, ну, преображения королева. И по идее, это только по идее сейчас, но по идее, каждый монет принадлежит ее, по идее. Почему? Потому что есть тот штамп, тот образ, ее, ну, соображение, вот, Елизавета. То это получается ее. Почему? Потому что ее преображение там есть. И так, по идее, надо дать ей. И вот, и тоже Кесарю, вот его образ на этом монет, то надо ему отдать. А Иисус не спорил с этим, но он сказал, а Божие Богу. А Божие Богу. То есть он имел в виду, что если у тебя есть образ Божий, то это тебе надо отдать Ему. А где есть образ Божий? Бог создал человеку подобием и по образам Его. Это получается, что факт того, что я человек, факт того, что вот, я существую, и ты существуешь подобием и по образам Божьим, значит, что у нас есть колоссальная ответственность отдать наше тело Богу, потому что это не наше. То есть наши собственные жизни, кто я? На самом сути человек, когда ты голый там в душе, душевой, и ты думаешь, что это все то, что у меня есть. Больше у меня, по сути дела, ничего нету, кроме этого. Вот. Даже этого имеется тот штамп, тот, ну, соображение, ну, проображение Божие. И это надо тогда Ему отдать. Значит, все то, что у меня есть, принадлежит Ему, Божие Богу. И он дальше объяснил в практическом плане, что это все значит. Когда в 36 стихе они задали ему вопрос: «Учитель, какая наибольшая заповедь в законе?» Это был еврейский спор, много-много заповедей, 613. А какой именно самое главное? И они спорили об этом. Иисус, они хотели знать единственный закон. И он дал вот две ответа. Кажется, первым взгляд, что он не то отвечал. Они сказали, нам надо знать, какая наибольшая заповедь в законе. И он дал, в принципе, две, как ответ. Он сказал, надо любить, но возлюби Господа Бога твоего всем сердцем. И потом он сказал, вторая же подобная ей, 39-м. Возлюби ближнего твоего, как самого себе. То есть, возлюбить Господа и возлюбить ближнего – это одно и то же. Но какой именно самый главный заповедь? И он дал две в ответ. Но он все равно отвечал на их вопросы. Видите, он имел в виду, что если любишь Бога, тебе придется любить ближнего. Иоанн это писал то же самое дальше, в Новом Завете, что если ты скажешь, что ты любишь Бога, а не любишь своего брата, то это ложь, это не то. Ты не сможешь сказать, что я люблю Бога, а брата не люблю. Итак, это очень сложно, потому что, я думаю, у нас всех тенденций думать, я Бога очень люблю, я верю, что Бог существует, я даже Ему люблю. Но я хочу, я предпочитаю это делать как-то в изоляции. Не хочу как-то поделиться вот с моим братом. Но как-то отношение с Богом кажется поверхностнее, легче, чем отношение с братом. И здесь он объяснил, как Иоанн объяснил, что так нет, так нельзя. Наши отношения с друг другом являются в этом плане отношения с самым с Богом.